Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы поклоняемся пред Тобою и благодарим Тебя за возможность преклоняться и славить Тебя, за возможность погружаться и растворяться в Твоих божественных глаголах. Дух Святой, мы молим Тебя, да будет явлено сегодня имя Иисуса, и принципы свободы да воссияют сегодня над наследием Твоим. И позволь сегодня, будучи просвещенным, воспользоваться свободою Твоею, очистив себя от всякой скверной плоти и духа. Мы молим Тебя все это во имя Иисуса Христа и принимаем верою наш великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Откроем наши Библии. Книга Левит, глава 11. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря им, «Скажите сынам Израилевым, вот животные, которые можно вам есть из всякого скота на земле. Всякий скот, у которого раздвоены копыта и на копытах глубокий разрез, и который жует жвачку, ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта, верблюда, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И тушканчика, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас. И свиньи, потому что копыта у ней раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечист она для вас. Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас». И прочитаю, прежде нежели прочитать всю главу, 44 стиха этой же главы. «Ибо я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и вы не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что я свят. Вот закон о скоте, о птицах, о всех животных, живущих в водах, и о всех животных, пресмыкающихся по земле. Чтобы отличать нечистое от чистого и животных, которые можно есть, от животных, которых есть не должно». В этой главе и дальше, в других главах, мы конкретно столкнулись с очагами и источниками проклятия и способами их ликвидации. Народ Божий должен знать, что закон есть тень будущих благ, или же свет из тени будущих благ, который говорит нам о чем-то важном. И если тогда в народе израильском скверною почиталось прикосновение к какому-либо нечистому животному или к трупу, и это считалось скверною, сегодня Слово Божие говорит: «Очистим себя от всякой скверной плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Следовательно, существует сегодня для нас скверна плоти и скверна духа, через которую мы можем оскверняться, либо употребляя это в пищу, либо прикасаясь к нему. Когда мы употребляем в пищу нечистое, и когда прикасаемся к нечистому, мы соприкасаемся с нечистотою, и мы этим самым оскверняемся и открываем для себя доступ к проклятию, к нечистоте. Как за всякой нечистотой стоит нечистый дух, за действием нечистоты стоит нечистый дух. Точно так же за действием святости стоит Дух Святой. Теперь, сегодня мы будем рассматривать, что пища духа, души и тела является воротами вхождения, благословения и проклятия. Если мы употребляем святую пищу, благословенную пищу, опресноки чистоты и истины, без порока и лукавства, закваски, то этим самым мы открываем для себя ворота благословения, и благословение будет изливаться на нас. Если же мы употребляем в пищу нечистое, то мы открываем для себя адские ворота, и ад входит в нашу жизнь и разлагает нас, уничтожает нас. Если бы дети Божии сознавали это хорошо, они бы избегали этого. И все-таки здесь, в этой главе, помимо предписаний, что можно и чего нельзя, говорится о способах ликвидации источников проклятия и этих очагов проклятия, в которые мы можем попасть по нашему невежеству. В основном чада Божии попадают по невежеству под проклятие, по незнанию. И мало того, существует специальная теология в церкви. не церковная, сатанинская теология, которую проповедуют многие вожди, так как не имеют связи с Богом и не хотят погружаться в Слово Божие. Поэтому они и не проповедуют глубин. Поэтому они и не проповедуют, что нужно погружаться, нужно узнавать. И они говорят, что по этой дороге пойдет любой и не заблудится. Поэтому не следует так глубоко проникать и вникать. Будешь глубоко вникать, с тебя будет больше спрошено. Лучше меньше знать, чтобы меньше было спрошено. И вот такая теология невежества из-за страха, что с тебя много может быть потребовано, что Бог потребует, если ты знал волю, почему ты ее не исполнял. Так лучше ее не знать. И, следовательно, когда я буду ее нарушать, я буду бит, но буду бит, во всяком случае, меньше. Бедные, жалкие люди, они не понимают, что это проклятие лежит у них на дне. И они уже биты, пусть даже меньше, но когда они войдут в Царство Небесное, оно будет для них закрыто. Они получат спасение, но они не получат царство. Они войдут в жизнь вечную, но они никогда не будут там царствовать. Они не будут царями и священниками, мало того, образ Иисуса Христа не будет видим для них. Они никогда не преобразятся от Его славы в славу и от Его образа в Его образ, хотя и войдут в жизнь вечную и будут нести на себе вечный позор в жизни вечной. Если бы они исследовали Священное Писание, они бы узнали, что это так, что невеста, которая как раз и сказала: «Нет, я хочу знать моего Господа. Я хочу проникнуть и свергнуть с себя всякую ложь, всякое скверно, всякое бремя, запинающее меня грех. Я хочу избавиться от этого». Она-то и станет сияющей. И придут народы к ее свету и цари к восходящему от нее сиянию. И она будет светом для народов. И к ней принесут цари всю славу свою. Именно к ней, к ее ногам. Я покажу тебе жену, невесту Агнца. Во свете ее лица будут ходить многие народы, а не во свете Иисуса. Сама же она написана, что для нее будет светильник Агнец. В этом городе нет другого света. Агнец будет светом ее. Она станет одно с ним, и только она сможет смотреть на него. Видите, мы уже говорили неоднократно, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил Бога, свойства Его. Но видеть Его все-таки человечество не видело. Поэтому Павел говорит, когда мы придем туда, мы увидим Его так, как Он есть. Кто это мы? Цари и священники. Не все. Эта грань постоянно останется. Бога смогут видеть только те, кто проявили Его природу. А чтобы проявить Его природу, нужно свергнуть с себя всякую скверну плоти и духа. Для того, чтобы это свергнуть, нужно проникнуть в Слово Божие и узнать, что через пищу проникают источники проклятия, через прикосновение к нечистым вещам источники проклятия проникают в нас. Точно так же через прикосновение к святым вещам источники благословения проникают в нас. Но прежде чем говорить о прикосновении, я хочу говорить о пище, потому что здесь сразу сказано, что можно есть и чего нельзя есть. Разумеется, сегодня эти животные не имеют никакого значения для нас, кроме, конечно, крови. Сегодня можно есть любое животное, любую живую тварь. Только крови нельзя есть в любом из этих животных. Но в свое время не было так. В свое время они не понимали, почему же мы не можем есть. Вы можете пользоваться ослом, верблюдом, как верховой езды, как просто животное, которое переносит тяжести, перевозит вас через пустыню. Но вы не можете есть этого верблюда, потому что чистым является только тот, кто жует жвачку и раздвоенные копыта. И исключение из правила составили только несколько видов животных, которые, оказалось, жуют жвачку, но у них копыта не раздвоены. Или же наоборот, раздвоено копыта, а жвачку не жует. Я уже неоднократно говорил, что раздвоенное копыто – это вечная отметина, это крещение, это образ смерти, прошедший по телу человека, образ обрезания, который нечто сделал и положил завет. Это знак завета между Богом и человеком. Вы скажете, каким образом он оказался на свинье, этот знак завета? Апостол Павел говорит, что с этими людьми, которые заключили завет с Богом, случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и свинья снова возвращается в свою грязь. Разве нет среди нас таких, которые познали Господа, а потом отвергли чистоту и святость, то есть стремление к этим вещам, стремление к этим следствиям, и обратились снова в нечистоту? Мало того, они стали оправдывать эту нечистоту, что Бог допускает ее, что здесь ничего страшного нет. Я не говорю сегодня о людях, которые находятся в тисках греха, которые закованы в грех и которые вопиют в этих цепях: «Боже, освободи меня!», но не знают путей освобождения, потому что не пользуются правильно уставами освобождения. Существует определенный способ ликвидации проклятия. Тот человек, который был освобожден и снова попал в грех, только он знает, что такое цепи. Тот человек, который не родился для Бога, и он находится в грехе, он этот грех делает с удовольствием, хотя и страдает от него, но он не оставит его. Для него грех есть удовольствие. Это его жизнь, он не воскресал еще для Бога, но по-настоящему силу греха ощущает только тот человек, который был свободен от него и снова попал в него. И здесь как раз говорится не для язычников, это для народа Божьего. Бог не говорил сейчас с язычниками, он говорит с народом своим, что можно и чего нельзя. Значит, пища бывает разная. Бывает пища для тела, бывает пища для души и бывает пища для духа. Другими словами, мы сегодня снова касаемся демонологии. То есть это разряд демонов, которые действуют в воздухе, на земле и в воде. Есть демоны пресмыкающиеся, которые одновременно могут и летать, но в то же время пресмыкаются. Есть, которые не пресмыкаются, но летают. Мы должны стоять против князя, господствующего в воздухе, и духов злобы под небесами. В то же время мы встречаемся с демонами, которые ходят по безводным местам. Видите, они не в воздухе, они на земле, они ходят по безводным местам, когда выходят из человека. Они не находятся близ воды, потому что вода не есть их стихия. Но есть демоны, которые живут в воде, и мы встречались с вами неоднократно в местах Священного Писания, что если народ Божий будет упорствовать и попытается скрыться в воде, то Бог говорит: «Я повелю морскому змею уязвить их там». И он уязвит их. Разве мы не встречаемся с левиафаном-змеем прямо бегущим и левиафаном-змеем изгибающимся? И обе эти особи, пресмыкающиеся, находятся именно в воде. Они находятся в море. Следовательно, мы имеем три вида демонов, работающих в трех сферах – в воздухе, на земле и в воде. Теперь мы имеем следствие от них. Вы знаете, или же их дело, или же их способ их действия, их мышление. Они передают свои мысли человеку. Каким способом и каким образом? Иногда они могут внушать ему эту мысль, и человек говорит: «Я подумал». Мы всегда должны быть очень осторожными, чтобы высказывать то, что мы думаем. Будьте очень осторожны. Как только вы высказали то, что вы думаете, то, что вы высказали, когда вы уже высказали, и мысль стала словом, оно начнет действовать в вашей жизни. Обязательно. Пока еще мышление находится там, и оно не высказано, не исповедано, оно все еще находится на дне. Оно еще не активное, но наконец приходит момент, когда человек начинает это воплощать. Иногда демоны это делают через видимый образ, через слышание, через то, что мы видим, слышим, осязаем. Во всех сферах. Но прежде чем говорить об этом, я снова хочу напомнить, кто такой чистый скот для нас сегодня. Или что, чем он являлся, каким образом являлся. Если отметина на копыте, глубокий разрез, являлась заветом между Богом и человеком. Это учение о крещениях, учение о возложении рук, где Бог завета вступает с человеком завета и оставляет вечную отметину на нем. Глубокий разрез, отделение. И явились им разделяющиеся языки и почили по одному на каждом из них. Этот язык призван разделить человека, разделить его духовное начало с его душевным началом. Душевное начало мы получили от наших родителей, духовное начало мы получили от Небесного Отца. Он стал нашим небесным отцом, и он сказал: «Если вы хотите, чтобы мое наследие и я стал вашим отцом, то вы должны избрать теперь между двумя отцами, между своим родом и между мною и моим родом. Слыши, дочь, щерь, и смотри, забудь народ твой и дом отца твоего, и возжелает царь красоты твоей. Я не пришел принести мир, но я пришел принести меч. Я пришел разделить человека с отцом и с матерью его. Бог завета, он разделяет, и это есть на раздвоенном копыте». Теперь жующие жвачку. Апостол Павел говорит об одних святых людях: «Умоляю Еводию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе». мышление правильное – это есть то, когда человек жует жвачку. Но чтобы иметь правильное мышление, нужно постоянно делать, быть может, даже громадные усилия воли для начала, потом этого не нужно делать. Но для начала, чтобы настроить себя, нужно делать большие усилия воли и, быть может, сделать особые посты. Посты, когда вы полностью исключаете себя от всего слышания и от видения, которым вы питались. Я буду говорить о нем немного конкретнее, чуть-чуть ниже. Пост не бывает только пост от пищи, от хлеба, воды, но бывает пост от вещей, которыми вы наслаждаетесь, смотрите, видите. Бывает пост от слышания. Вы перекрываете всю музыку или всю информацию, которую вы любили, и не оставляете ничего, и ложите перед собой только одно Слово Божие. И теперь сосредотачиваете свой слух только на песнопении, которое пришло оттуда, и на слышании, которое исходит от Слова Божьего. И не слушаете больше ничего. Но для этого надо усилие воли. И душа, привыкшая совершенно к другой пище, она не сможет, она начнет умирать. Это не есть пища души. Пища души совершенно другое. Это пища духа. Но вы начинаете не давать ей эту пищу. Поэтому у каждой вещи, то есть у каждой субстанции человеческого естества есть своя пища. Человек Божий, святой и чистый. Он чист только потому, что он прикасается к чистым. Он соприкасается с теми христианами, у которых глубокий разрез и которые жуют жвачку. Но он не соприкасается со служениями, которые имеют глубокий разрез, но свиньи. Они возвращаются опять в грязь. Они грех не называют грехом. Они начинают очищения какие-то делать, что-то они делают. В общем-то, потому что глубокий разрез есть. И что-то есть у них от Бога. Но они не жуют жвачки, и их мышление не сосредоточено на Духе Святом, на святой чистоте Божией, на Его божественной любви. Оно сосредоточено, быть может, на теологии, на секте, еще на чем-либо, на религиозном, но не на личности, не на Боге, не на Его Слове. Они не проникают в Слово Божие. Поэтому всякое соприкосновение с такими людьми, просто соприкосновение, повторяю, обыкновенное, в буквальном смысле слова прикосновение, когда вы общаетесь с ними. Слово Божие говорит, кто, называясь братом, остается блудником, и мы привыкли только с блудниками и не соприкасаться. Забывая, что Слово Божие говорит, прелюбодею и прелюбодейца, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Люди, которые дружат с миром и имеют нечто от мира, независимо от прелюбодеяния, они прелюбодеи и прелюбодейцы. И мы, общаясь с такими людьми, которые не оставили этот мир, в мире похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Они скажут, у нас нету похоти плоти, но хорошо, у вас есть похоть очей. Есть гордость житейская, которая просто имеет религиозную ширму. Всего лишь навсего. Вы не ходите пред Богом, вы ходите пред людьми. Общение с такими людьми открывает источники проклятия в нашу жизнь. И в нашей жизни будут происходить невероятные вещи, когда мы начинаем приближаться к Богу. Именно тогда они начнут происходить. Если мы не приближаемся к Богу, то мы такие же, как и они, и тогда нет никакого страха общаться с такими людьми. Многие проклятия лежат на дне, и они неактивны. Но как только мы начинаем приближаться к Богу, все проклятия становятся активными. Слово Божие говорит, что такое мышление приходит от Духа Святого. Чистое мышление. Когда Дух Святой будет давать нам теологию и учение, и принципы, там всегда будет в наличии завет, учение о крещениях, и в то же время там будет разумное служение. Человек жует жвачку. Постоянное мышление. То есть те принципы, которые будут идти от Бога, они постоянно, получая пищу от Бога, человек ее постоянно пережевывает. Он не то, что проглотил и забыл, что он проглотил. Он не помнит, что ты ел, не помню. Посмотрите, как люди мира сего помнят, что они ели. Они с таким удовольствием и смаком рассказывают, как они сидели в ресторане, какое было блюдо, какой был мужчина и какая была женщина, которую они могли увлечь или которого они могли поймать в своей сети. И они все это рассказывают, рассказывают. Посмотрите на рекламы этого мира. Вся она сосредоточена на сексе и пище. Реклама пищи и секса. Вся одежда под секс, чтобы возбудить в человеке вожделение. Продукты все показываются тоже именно с таким видом, чтобы возбудить вожделение у человека есть, есть и есть. И тем не менее, один и тот же продукт может оказаться чистым и нечистым для нас, смотря как мы его употребляем. Но прежде чем говорить о продуктах, мы здесь встречаемся в первом случае как исключение из правила. Верблюд, у которого копыта не раздвоенные, но он жует жвачку. Говоря о субстанции и о субъективности, то есть об одном человеке, мы должны увидеть это в себе. Что в нашей сущности можно есть, откуда можно питаться? Ведь Елизер приехал на этих верблюдов, и дары, которые он привез в Месопотамию, он привез на этих верблюдах. Дары Духа Святого – это прообраз того, кто носит дары Духа Святого. В то же время сам нечист, но на нем дары Духа Святого. Дары не находились на Елизере. Да, Елизер был глава этих даров, он был господин, но он не нес их на своих плечах. Он нес их на верблюдах, он возложил их на верблюдов, и верблюды привезли дары в Месопотамию. Этим является наш глиняный сосуд, человек, который несет на себе дары Духа Святого. Апостол Павел сказал о субстанции плоти, что она не наследует Царство Небесного. Плоть и кровь Царство Божие не наследует, но она как раз является носительницей этих даров. Следовательно, те люди, которые практикуют и упражняют дары Духа Святого, в то же время они не должны слишком близко приближаться к плоти. Здесь говорится, что есть нельзя, но не говорится, что нельзя ездить на них. Прикасаться нельзя к их трупам, но ездить можно на нем. Есть его нельзя, а когда оно умрет, то нельзя прикасаться к его трупу. Нечист он для вас. Слово Божие призывает к разделению души и духа, к потере души. Душа, несмотря на то, что является носительницей, все проходит через душу. Любые духовные проявления, они проходят через душу и через тело. И конечной инстанцией является наше тело. То, что я мыслю, может остаться у меня до тех пор, пока я не выскажу. Чтобы мне высказать, мне нужно употребить непосредственно мой язык, мои голосовые связки. То есть плоть и кровь должна заработать. Поэтому в нашей субстанции, в нашем естестве, вот этим верблюдом, который жует жвачку, вот я здесь размышляю, но тем не менее у меня копыта не раздвоенные. То есть плоть и кровь Царство Божие не наследует и не может наследовать. Бог не заключил завета с моей плотью и с моей кровью. Он заключил завет с новым человеком. Он со своим человеком заключил завет, не с верблюдом. Вот почему Иисус сказал: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих повредить». Не так много заботьтесь о вашем теле, больше заботьтесь о вашем духе. Тело постольку поскольку, тело должно быть рабом духа, служанкой духа. Душа должна быть его служанкой, и дух должен быть господином. И плохо, когда тело является господином, когда эмоциональность, чувствительность господин, когда этот слуга требует, чтобы Бог общался именно с ним. И если Бог с ним не пообщался, он провозглашает: сегодня в служении Бога не было, я его не почувствовала, потому что не прошло через эмоции, через чувства. Но слава Богу, я могу говорить на иных языках без всяких чувств, и дух мой может в это время назидаться. И плоть не пользует немало в этом случае. И я знаю, когда я прихожу к Богу, и мое сердце свободно к моим ближним и любит всех, и когда я по уставу принес жертву за грех, я признал, что по своей сути я грешник, но благодатью Божию есим то, что есим. И когда я не вижу греха в себе, как сказал Давид: если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Тогда я начинаю молиться на иных языках, без всякой эмоциональности. И я назидаю в это время мой дух. Это пища духа моего. Он в это время назидается, возрастает, а душа требует своего. Но я даю в первую очередь пищу для духа. Поэтому Бог заключил завет с нашим духом. Вы скажете: неужели крещение Духом Святым? Вы видите, здесь дух. Вот почему он отделяет ветхое, вот почему он призван отделить ветхое начало от нового начала. Вот почему крещение водою отделяет человека вообще от мира, погружая в смерть Господа Иисуса Христа. Поэтому в моей сущности чистым является Дух, и только благодаря этого Духа все становится святым, отделенным от Бога. Только благодаря этому. Но если я даю предпочтение моему разуму и предпочтение моим чувствам, то этим самым я делаю себя нечистым. И тогда я уже не есть чистое животное пред Богом. И всякий человек, который будет попытается есть от меня, или есть меня, будем образно говорить. Когда мы принимаем человека, не просто прикасаемся к нему, а принимаем его, общаемся с ним. Практически мы употребляем друг друга в пищу. Мы питаемся друг другом. Мы часто берем примеры из друг друга, мы часто слушаемся советов друг друга. Это есть пища души. Пища, мы питаемся друг другом. И если тот, которым мы питаемся, и тот, который является нашим образцом, вдруг оказывается вот этим верблюдом. Но Слово Божие различает их, запомните, что они все по своей структуре различаются. Тушканчик, он тоже жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Он не имеет завета с Богом. Бог тоже не заключал. Тушканчик – это пустынное, степное животное из семейства грызунов. Имеет длинные задние ноги, развивает очень большую скорость, до 50 километров. И очень быстро меняет свое направление, очень сложно его поймать. На скорости 50 километров оно меняет под острым углом и может резко бежать точно так же в обратном направлении. Поэтому зверь, который гонится за ним и разгоняется, пока он сделает, опишет дугу и наберет снова скорость, тушканчик уже где-то ушел. Слово Божие запрещает его тоже есть. Он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены. Здесь Слово Божие подчеркивает не просто тело, не просто эмоциональность, а здесь оно подчеркивает гибкость разума, то, чем мы часто восхищаемся. Наш интеллект, он здесь не в образе верблюда высказан, он высказан здесь в образе тушканчика. То есть вот этого грызуна, животного, которое очень быстро бегает. И кто может уследить за нашей мыслью? Часто люди выходят и свидетельствуют. Молюсь, а потом смотрю, я уже где-то в другом месте. Резко поменял направление, в обратном направлении скачет точно с такой же скоростью. Он уже не проповедь слушает, а он уже клепает машину. Или же продает уже вот, кремы. Вот. Или уже предлагает их кому-то что-то. Уже нашел себе еще покупщиков. Или едет куда-то уже, проповедует где-то. Здесь идет проповедь, а он уже проповедует, его гордость вся распирает. Как его встретят? Вот. Американцы, он с Америки приехал, уже он не тот, как уезжал, уже он облагородился, уже он получил что-то особенное, чего он, нет у них, и он принесет, и с каким восхищением на него будут смотреть. Он уже это представляет себе, какая там будет встреча, он рисует себе. Я это говорю из того, что слышал, и это так есть, я сам испытывал положение, когда точно так же, то есть не осуждая никого, потому что я такой же. Точно из такой же плоти и крови, и когда я не бодрствую, и когда я не нахожусь на правильном положении пред Богом, то точно так я ловлю себя, что я не там, где есть, что мой тушканчик резко поменял направление и поскакал в другую сторону. Жвачку жует, мышление есть, но направление у него нету завета с Богом. Бог не заключал завет с моим разумом, хотя и обитает с ним. Он ищет разумного знания, он ищет человека, который жует жвачку, но он хочет заключить с ним завет. Но тушканчик не способен заключить завет, он быстро меняет свои направления. Здесь говорится дальше о зайце, что он тоже жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, не чист он для вас. Это уже из нашего характера. Вы помните, как зайца называют? Трус, страх. Когда человек получает благословение от Бога, и он говорит, что-то не то. Нет, нет, это просто не может так долго продолжаться. Он не привык к благословениям. Он привык, что это какой-то подвох. Он его просто ждет. Вы помните, как заяц был обнаружен у Иова? Он сказал, чего я боялся, то и постигло меня. Чего я страшился, то и пришло ко мне. Запомните, Бог никогда не откроет дверей проклятия для нас. Он допускает их, но он не открывает их. Открываем мы их сами. Никогда Бог не откроет проклятие, от него не сходит только благословение. Он не допускает, не откроет никогда этих дверей, если мы сами этого не сделаем и не постараемся. Он только сделает заключительное слово после нас. Раз мы так думаем, раз мы так мыслим, раз мы так говорим, он нам допустит это. Мы недостойны этого, но наш заяц, который жует жвачку, размышляет о Господе, заключил завет с очами не помышлять о девице. Нищие были всегда в доме его, всегда приносил жертвы, но оставался зайцем. И Бог хотел устребить у Иова этого зайца, уничтожить его. И он хочет уничтожить его у нас. Страх, который проявляется. А вдруг я не смогу пойти этим путем? Это заяц. Вы любите Бога, вы любите чистоту, но у вас не хватает веры в силу и всемогущество Божие, что Бог дал вам духа не боязни, но силы. Он поможет вам. И вы можете сказать, все могу в укрепляющем меня Иисусе, но до тех пор, пока есть этот заяц, и вы питаетесь им и исходите от него, а вдруг это не так? А вдруг я не такой? А вдруг я не для этого создана? И он уносит вас. Когда сатана пришел к Господу и сказал, хорошо, Иов богобоязнен. Видите, при наличии этой нечистоты он был богобоязнен, и Бог хвалился им. Но коснись его. И Бог бы не допустил бы дьяволу коснуться, если бы Иов не открыл двери проклятия для себя через употребление в пищу этого зайца. Видите, мы употребляем в пищу, и это открывает двери для нас. Мы не употребляем в пищу Слово Божие. Мы не употребляем в пищу благословенные места Священного Писания и не отвечаем нашему страху и мышлению. Бог дал мне духа не боязни, но силы и целомудрия. Он сказал мне, будь тверд и мужествен, и Он сказал, что я все могу в укрепляющем меня Иисусе, отойди от меня, сатана, я не принимаю этого зайца в пищу. Но человек начинает думать, размышлять, он начинает говорить, помолитесь обо мне, я боюсь. Он исповедует свой страх. И вы знаете, когда мы молимся о нем, а он говорит, я боюсь, он не перестанет бояться. Здесь нужна истина для освобождения. Молитва в данной ситуации не освободит человека от страха. Когда человек боится демонов, боится дьявола, боится, что он не сможет идти этим путем, написано, познайте истину, и истина сделает вас свободными. А истину мы познаем через слышание Слова Божьего и прием его в сердце и исповедание устами. Если мы принимаем сердце, веруем сердцем и исповедуем устами, мы спасаемся. Поэтому Бог хочет, чтобы мы не смотрели на внутренние страхи, на внутреннюю депрессию, давящую от сатаны. От Духа Святого не приходит депрессия. Но чтобы мы встали и начали громко восклицать, жуйте жвачку, но имейте раздвоенное копыто. Мы погрузимся глубже и узнаем, что при наличии этих двух факторов, раздвоенного копыта и когда жуешь жвачку, происходит победа. Победа через раздвоенное копыто и жевание жвачки. Одновременно два фактора вместе. Теперь Слово Божие говорит, мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечистые они для вас. Когда же они становятся трупом? Вы знаете, теперь они уже умерли. Теперь они уже ничего общего для нас не имеют. Слово Божие говорит, и к трупам их не прикасайтесь. Что же делать, когда я встречаюсь с людьми, которые захвачены этим страхом, или которые кичатся о себе, что не имеют дары Духа Святого, как этот верблюд, что он дары принес в Месопотамию. У меня дары. Ну и что, что у тебя дары? А у тебя плоды есть? Бог смотрит на плод, Бог не смотрит на дары. Дары – это Его дары, и они от Него, и дары не принадлежат верблюду. Но плод принадлежит мне. Плод Духа уже принадлежит мне. Дары принадлежат Елиезеру, Духу Святому. Он их получил от Иисуса Христа, от Небесного Отца. Он от моего возьмет и вам возместит. Дары Духа Святого. Все, что есть у Духа Святого, принадлежит Богу Отцу и Богу Сыну. Он от них берет и дает нам. Авраам дал Елиезеру, то есть он сказал, пойди, он пошел в Месопотамию искать жену для Исаака, и он взял из сокровищ и богатства господина своего Авраама, возложил на верблюдов и поехал в Месопотамию. Вот когда человек начинает гордиться служением, когда он начинает гордиться миссионерством, когда он начинает гордиться, какой он успех имел и сколько Бог через него произвел работы, это есть верблюд. Когда он начинает резко менять направление, сегодня тоже есть такие люди, у которых прогрессирует, у них есть завет с Богом, но они нарушили этот завет, и нет его у них. Практически они могут быть крещены иным языком, но в то же время у них может и не быть этого глубокого разреза, потому что они никогда его правильно не употребляли. Бог дал им эту возможность, но будет ли у них этот глубокий разрез или нет, это покажет их жизнь. И поэтому они меняют направление, у них никогда ничего нет постоянного. Они совершенно, у них нет. Постоянный человек – это тот, который что-то признал и преследует какую-то единую цель. У этих людей нет единой цели. Демократическая структура церквей сегодня свидетельствует об этом. У них не может быть даже мысли о постоянстве, потому что сама демократия не несет постоянства никогда. Демократия постоянно все меняется, потому что в демократии все исходит от человека, а не от Бога. В демократии решают все люди, а не Бог, не Дух Святой. В демократии решают все советы путем голосования, путем братских созывов. Там нету решения человека, помазанника Божия, который заходит в свою комнату один на один с Богом и молится до тех пор, пока получит откровение. И потом выходит и говорит: «Так говорит Господь». И здесь уже не нужно никакого совета. Здесь совершенно совет не нужен. Совет, быть может, нужен в другом, где они могут помочь, но только не в руководстве, только не в доктринах Священного Писания, только не в ведении пути, как вести. Поэтому те люди, которые этого не признают, поместите их в любую структуру, они быстро поменяют свой путь. Точно так, как они бежали в этом направлении, быстро, точно так же побегут в обратном направлении. И о зайце мы уже говорили. Теперь Слово Божие говорит: к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. И все-таки у нас будет прикосновение, хотя Слово Божие сказало: не прикасайтесь к их трупам. Либо по своему невежеству, но либо иногда бывает, мы возвращаемся назад. И эта мысль приходит, и вдруг пришел страх, и мы приняли его. И потом вдруг мы вспомним: Боже мой, ведь я имею в Слове Божьем победу, отойди от меня, сатана. И я начинаю свидетельствовать. И в это время сила Божия начинает проявлять. Мы будем немножко ниже рассматривать процесс, каким образом ликвидировать этот очаг, когда я уже прикоснулся к трупу. Но прежде мы запомним, что нечистый дух соприкасается именно с этой нечистотою. Он не может соприкоснуться с нашим духом, рожденным новым человеком, но он может соприкасаться с нашим телом и с нашим мышлением. Вот в чем суть. «Знаю, что во плоти моей, пишет Павел, ничего доброго не живет. Он говорит, что во мне находится закон греха и смерти». То есть практически армада греха, закона греха и смерти, и поэтому дьявол, когда приходит, он знает, куда прикасаться. Если это у нас не умерло, то для него прекрасно, и нечистый дух прикасается нечистого и передает свою информацию и проклятие через эти нечистые источники. Поэтому через эмоции всегда будет вливаться проклятие в нашу жизнь, если мы будем основываться на наших эмоциях. Чувствовали мы Бога или не чувствовали? Что-то я плохо себя чувствую. Мы исповедуем. Когда вы плохо себя чувствуете, и чувствуете, бездна воет, и ад завывает, и все псы адские завывают, встаньте и скажите: слава Богу, но Бог искупил меня в Иисусе. Я прекрасно чувствую себя. Исповедуйте обратное, смотрите на Слово Божие, исповедуйте то, что вы уже имеете в Иисусе. Неважно, но пусть я умру под этим давлением. Если Богу угодно, чтобы я заплатил цену моей жизни, я все равно буду провозглашать Его победу, и Его Слово, и Его чистоту. Я говорю вам, ваши чувства запоют другое. И многие из вас уже это испытали. Периодически сатана нападал, и когда вы давали ему отпор, вдруг приходила свобода. И потом снова вы попадали в это рабство. Не прикасайтесь к их трупам. Я сейчас не говорю о людях, с которыми нам приходится общаться. Это совершенно другой момент. И я отдельно поговорю о нем, когда мы соприкасаемся с людьми, которые захвачены этим, чтобы помочь им выйти оттуда. Но вы можете помочь им выйти только тогда, когда сами вы уже свободны от этого. Если вы сами захвачены страхом, не пытайтесь помочь человеку выйти из алкоголя. Если вы захвачены алкоголем, не пытайтесь помочь человеку освободиться от блуда. Если вы захвачены блудом, не пытайтесь человека освободить от жадности и корысти. Я читаю дальше, с 8 стиха. «Мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или в реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли они или в реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах, скверны для вас. Они должны быть скверны для вас, мясо их не ешьте и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас». Вы обратили внимание, сколько раз Слово Божие говорит «нечистые и скверны», «скверны», «скверны», «скверны». Здесь говорится о скверне. И уже здесь, когда Дух Святой явно указывает на это неоднократно, повторяя одно и то же, здесь мы должны увидеть глубочайшую истину. Если бы дети Божьи принимали ее, если бы они знали, чтобы доктрины и теологию, и учение строить на многократном повторении. Слово Божие говорит, только при двух или трех свидетелях будет твердо всякое слово. Беда христианства состоит в том, что они принимают единократное Писание за теологию. То есть они его принимают за теологию, потому что неправильно толкуют. Очень много мест Священного Писания, где только один раз написано, оно не является для нас доктриной. Потому что, то есть оно написано совершенно в другом. Запомните, мы не имеем практически настоящего Слова Божьего. Мы имеем толкование Слова Божьего. Это Библия, на русском языке есть толкование. В прямом смысле слова. Любой перевод – это толкование. Любой. Оригинал, когда я читаю, и то я его не могу умом понимать, если Дух Святой мне не откроет. Но когда Дух Святой начинает открывать, тогда уже не имеет значения, я читаю толкование оригинала или сам оригинал. Когда Дух Святой начинает открывать человеку Слово Божие, то он начинает ему открывать именно свое слово. Вот почему Библия становится для многих людей скучной книгой. Не видно. Перечисляются эти какие-то животные, перья, чешуя. Да зачем они мне нужны? Я вообще никогда к ним не прикасался, никогда их не ел и не собираюсь есть этой совы. Вот я ее в руках-то никогда не держал. Не ешь совы. Или там пеликаны, или чайки. Вот я ее никогда не ел и не собираюсь есть. То есть люди не хотят посмотреть совершенно сюда. Она скучная для них книга. Но когда Дух Святой начинает открывать вам, тогда вы видите настолько глубокую суть, учение, красоту, величайшие духовные пейзажи, принципы. Вы видите законы Божии. И поэтому многократное повторение является величайшей истиной. То, что Бог показал фараону дважды один и тот сон, Бог хочет сказать, что это истина. Если Бог хочет подтвердить какую-то истину, Он скажет ее два раза. Если бы Бог хотел, чтобы сегодня мы мыли ноги перед хлебопреломлением, Он бы повторил это. При хлебопреломлении. Мы не имеем ни одного места Священного Писания мовения ног при хлебопреломлении. Мы имеем 4 места Священного Писания о хлебопреломлении, и все они совершались без омовения ног. И одно место об омовении ног без хлебопреломления. И об этом сказано, я дал вам пример, не заповедь, образец, просто образец. Образец на заповедь, образцов очень много. Чтобы исполнить одну заповедь, Бог может написать 1 000 000 образцов. Самая большая заповедь, которая существует в Священном Писании, это заповедь любви. На заповедь любви даны 1 000 000 образцов здесь. Бесчисленные виды образцов. И все даны только на одну заповедь, главную любовь, вокруг которой все остальные заповеди группируются. Возлюби ближнего твоего, как самого себя, и так далее. Там много других заповедей. Не пожелай жены ближнего, дома, осла. Но все ведь это к любви относится. Не пожелай, то есть люби его, не делай ему зла. Язычникам просто было сказано, не делай другим того, чего не желаешь себе. Если не хочешь, чтобы тебе рога наставляли, не наставляй другим рога. То есть это истина. Если ты не хочешь, чтобы тебе изменяли, не изменяй. Если не хочешь, не делай этого себе. То есть другим и не делай себе. То есть то, чего не хочешь себе, не делай другим. И не только здесь. Мы встречаемся только с одним местом Священного Писания, о покрывале, которое мы не понимаем, о котором Павел сказал, что волосы даны жене вместо покрывала. И все, мы за это настолько уцепились, это стало нашей доктриной. Это только может быть у людей, которые не дошли до глубокого разреза, до отделения и не увидели святости Божией. Косынка для них стала покрывалом, платок для них стал покрывалом, шапочка покрывалом. То есть что-нибудь, какой шлейф небольшой, уже покрывало. Что-то такое нагромоздят сюда, уже в покрывале, уже можно. Кто наволочки, кто покрывал. Я удивляюсь с этих людей. И все называют покрывалом. Но Слово Божие называет покрывалом здесь волосы. И здесь переведено волосы словом покрывало. Католические переводчики, когда переводили Священное Писание, они одно слово перевели 3 видами. В одном месте они написали кудри, в другом месте написали покрывало, в третьем написали волосы. Потому что и в греческом, и в еврейском оригинале это слово значится в 3 значениях. Но имеется в виду здесь волосы, даны жене вместо покрывала. Прическа, она должна отличаться от мужчины, всего лишь навсего.
Но я оставлю эти вещи, потому что здесь еще много вещей есть. Мы берем одно место Священного Писания, плодитесь и размножайтесь, которое говорит, скорее всего, о принципе, а не о заповеди, потому что заповедь, если вкусишь, умрешь. Но не сказано, если не будешь плодиться и размножаться, смертью умрешь. Это биологический закон, и никак Бог не мог дать червю ползающему заповедь. Плодись и размножайся, потому что он дал ему в первую очередь эту заповедь. Плодитесь и размножайтесь всем пресмыкающимся. Это биологический закон. Бог этот же биологический закон ввел в человека. Вы можете пользоваться этим законом, можете не пользоваться, но нигде не написано. А если вы не будете пользоваться этим законом, вы смертью умрете. Впрочем, спасется через чадородие, но новейший перевод говорит, впрочем, спасется с рожденными ею детьми. Вы видите, эта мысль совершенно неправильна. Мы имеем только в одном месте, одно место Священного Писания, мы начинаем трактовать, толковать его. Я снова обращаюсь сюда, для того, чтобы увидеть скверну. Раз Слово Божие много раз называет это скверной, то через это может проклятие вливаться. И это любовь Божия, ибо так возлюбил нас Бог, что хочет избавить нас из-под проклятия. Юридически мы избавлены из-под него. Когда мы приходим к Богу и каемся, то мы юридически избавлены раз и навсегда. Но запомните, когда рабство уничтожалось на земле, и царь большой империи декрет об освобождении рабов написал и подкрепил его, рабство до сих пор существует. За это судят людей сейчас. Вначале не судили, и многие рабовладельцы продолжали держать своих рабов. 50 лет прошло со времени установления царского указа в России, а у дворян оставались рабы в буквальном смысле слова. Потому что рабы не пытались узнавать. Они были точно такие, как сегодня верующие говорят, много будешь знать, много будешь бит. Сказал барин и делай. Вот так и они. Сказал им демон. Мысль пришла, чувство пришло, они водятся своими чувствами, своими снами. Сон я видел. Один брат мне говорит, я видел сон. И на основании этого сна он оставил эту церковь. Я уже вам говорил, он поэтому сну истолковал, церковь очень любит пастора, так не должно быть, она должна любить Бога. Как же любить Бога, которого не видишь, если ты не можешь любить пастора, которого ты видишь? Если ты просто боишься пастора как администратора, если пастор для тебя не отец, а просто администратор. Жаль мне таких людей, мы молимся о них, чтобы Бог спас их. Они считают, что мы их прокляли, они сами себя прокляли, кровь их на их голове. Я просто таким людям говорю, кровь ваша на вашей голове, но это не значит, что я их проклинаю. Это значит, что они себя прокляли, это значит, что я с себя снимаю ответственность за них. Они уходят, и я снимаю с себя ответственность за них. Я не могу отвечать, иначе я понесу их грех и их беззаконие. И слово «гнушайтесь» — это «брезгуйте», «ненавидьте». Гнушаться — это то, что вы не любите, от чего вас тошнит. Только вам начнут рассказывать, вас уже на рвоту тянет. Вот Слово Божие говорит точно так. Гнушайтесь трупов их. То, с чем вы однажды расстались, никогда к нему не возвращайтесь. Гнушайтесь. Теперь, говоря о воде. Мы говорили о земле, и эти демоны стояли вот за такой пищей. Они стояли вот за таким действием, за таким образом действием. То есть вот эта категория демонов, из этих животных, нечистых, она работала через наше же чувство, через наш разум, через нашу волю. То есть она соприкасалась с тем, что есть в нашем естестве нечистое. Хотя Бог и осветил нас, но закон греха и смерти остался, и сатана пытается пропускать свою нечистоту, свое проклятие через эти каналы. Вот почему Слово Божие говорит, умертвите земные члены ваши. Теперь, говоря о воде, категория демонов, которая работает в воде, это религиозная категория демонов, особая категория демонов. Вода всегда являлась символом Духа Святого, символом Слова Божьего, учения. Вот здесь как раз для него широкое раздолье. Вот здесь как раз он может приходить и в виде видений, в виде пророчеств, в виде сновидений, в виде каких-то внутренних таких вот позывов, голоса какого-то, он может приходить. Он может приходить прямо через Слово Божие, беря одно место Священного Писания и толкуя вам неправильно его, потому что Слово Божие – это есть вода, прообраз, которым мы должны омываться. Но здесь написано, вы должны различать, когда оно приходит к вам, и нету у него перьев и чешуи, то оно должно быть нечистым для вас. То есть любая мысль, должна всегда подвергнуться критике на основании Священного Писания. Если она приходит как доктрина, посмотрите на эту доктрину. Есть ли у нее перья, если она летает? Что такое перья? Что такое чешуя? И то, и другое является праведностью, которой мы не заслужили. Праведностью, которую мы получаем даром по благодати. То есть это одежда, это верхний покров, это то, что нас покрывает. Скрывает нашу наготу, наш грех. Покрывает нас одежда праведности. Символ праведности святых. И вот смотрите, когда эта доктрина приводит, во что она одета. Есть ли у нее праведность? Вот скажите, какая праведность в деторождении? В убийстве есть беззаконие. Но скажите, в самом деторождении какая праведность? Не святые тоже рождают. И тоже по много детей рождают. А у них и в голову не приходит, что они делают праведное дело. Они хотят рождать и рождают. Попробуйте сделать то, что не могут сделать язычники. Вот попробуйте прости так, как прощает Бог нас друг друга. Язычники на это не способны. Что вы особенного делаете, если вы даете взаймы друг другу? Язычники тоже это делают. Они дают и ожидают назад. Попробуйте дать взаймы и не ждать назад. Вот покажите себя, то есть, если это есть. Допустим, Бог нам ничего взаймы не дает. Бог настолько богат, если Он дает, то Он просто дает. Я не говорю сейчас, не возвращайте долг. Нет, Слово Божие говорит как раз о любви, возвращении долга. Но когда вы даете, хотя вы и делаете оговорки, но всегда имейте в виду, я делаю оговорку, друг, мне эти деньги могут понадобиться внезапно. Я могу тебе сказать, вы говорите, вы видите, человек не может найти. Он начинает метаться. Оставьте теперь его в покое и начинайте молиться. И когда вы даете, приготовьтесь терять их. Вы скажете, брат Аркадий, зачем ты это говоришь, теперь нам никто не займет. Люди будут бояться. Вы знаете, когда вы подойдете, и Дух Святой будет на вас, то Бог расположит. Бог умеет располагать. Расположит одного и другого. А иногда человек занимается тем, чтобы не отдать. Бог заранее вас предупредит, что Он и занимается тем, чтобы не отдать. И милость ваша должна быть с рассмотрением, трезвой и разумной. Это не значит, что любому встречному, пусть он даже свой, займи и на. Зачем? Быть может, у него совершенно на такое дело займи ему, на какое ему нельзя занимать. У него надо отнять и то, что он имеет на это дело, а не занимать ему. А мы часто не спрашиваем, о, меня не волнует, зачем тебе надо, надо возьми. Мы начинаем объяснять, вот мне надо для того, не объясняй, мне надо, бери. Но мы можем человеку так сказать, когда мы уверены в нем, но все-таки мне интересно, на что же я занимаю, в чем я становлюсь участником, что я помогаю сделать человеку. Быть может, я ему помогаю убийство совершить, или какое-то нечистое дело я помогаю ему сделать. И он мне говорит, я говорю, ты что, слушай, я тебе советую, оставь это предприятие, я не могу тебе занять, я советую тебе и то, что у тебя есть, не употребляй на это. То есть это очень важно для нас. Сатана приходит под видом Слова Божьего, вырывая места Писания. Он приходит сегодня к святым Божьим, вырывает не только из Писания. Апостол Петр писал, что они вырывают не только из Писания, они вырывают из проповедей наших. Петр писал об апостоле Павле, как и возлюбленный брат наш Павел написал по данной ему премудрости, которая, то есть невежды и прочие, предназначенные к погибели, превращают, как и прочие писания. Они не только превращали высказывания и проповеди Павла, они и прочие писания превращали, говорит апостол Петр. Сегодня, когда я смотрю, есть, я не знаю, проповедники ли они, потому что я никогда не вижу в этих листовках, которые распространяются относительно того, что я проповедую, я не вижу, чтобы кто-то подписался, допустим, ну, написал бы явно Вакульский, или написал бы там Шевченко, ну, фамилию свою бы подписал, а то фамилии нету, имен нету. Церковь Вудбурн или просто церковь, а непонятно, кто там пишет. Аркадий проповедует то-то и то-то. А на самом деле это не так. Они берут один стих, вырывают, предложение. Он говорит, молитва не помогает. И начинает проводить массу мест, где молитва помогает. Как будто бы Аркадий, говоря, молитва не помогает, и на этом закончил. То есть вот таким образом сатана пытается дискредитировать. Он действует в религиозной системе. Вода – это когда он под видом ангела света приходит. Но у него нет праведности. Начните проникать, а на чем их праведность зиждется? Молитва грешника написана мерзость. Поможет молитва грешника. Бог не слушает молитву грешника. Поможет такая молитва. Вот о такой молитве я говорю, не помогает. Молитва, творимая не по уставу, не помогает. Только молитва, которая соответствует Слову Божьему, помогает. Но молитва, не соответствующая Слову Божьему, не помогает. О, он говорит, безумцы. В Священном Писании написано, кто скажет безумец. А там написано, кто напрасно скажет безумец, тот подлежит гиене огненной. Напрасно. А если я безумца назову безумцем, я получу медаль за отвагу. Потому что когда ты назовешь безумца безумцем, то он начнет действительно безумствовать еще хуже против тебя. Один из поэтов сказал, а ты, говорит, сумей, как путь нетруден, не обинуясь напрямик, сказать ничтожеству ничтожен, сказать великому велик. То есть вот назвать вот это все своими собственными именами. Апостол Павел говорит, что их безумие обнаружится пред всеми. Иисус в одной главе постоянно крестил этим словом самую высшую элиту общества, которая знала наизусть все священные писания. Он говорил, безумные и слепые, безумные и слепые. Заблуждаетесь, не зная Писания и силы Божией. Это было как пощечина такая звонкая при всех. Кому говоришь? Мы эксперты Писания. Мы тебе сейчас будем, начиная с первой книги Бытия, с первой главы и кончая Второзаконие, наизусть все расскажем. И при том толкование у нас столько расскажем. И ты говоришь, мы не знаем Писания, силы Божией не знаем. И ты нас безумцами называешь. Потому что они отрицали силу Божию. Отрицание не исходит от ума, отрицание исходит от сердца. И сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Когда человек противится истине, у него ум извращен, и безумие исходит из его сердца. Поэтому вот здесь мы говорим о том, что мы должны гнушаться, и это должно быть скверным для нас. Всякое учение, которое не имеет покрытия свое, то есть главное основание которых не зиждется на учении о крещении, ях, не употребляйте в пищу такого учения, не приближайтесь к такому служению, бегите из таких церквей. Это обыкновенные мавзолеи, и туда проникает проклятие, и это служение является каналом проклятия для святых Божиих. Если там нет учения о крещениях во главе, в фундаменте. Фундамент должен на этом зиждиться. Вот эти перья, эта чешуя, это учение о крещениях, где мы получаем оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе. Теперь далее. Из птиц же гнушайтесь сих орла, грифа и морского орла, коршуна и сокола с породою его. Видите, у них есть перья, но точно так, как у животных есть исключения, так и здесь. Всякого ворона с породу его, страуса, совы и чайки, ястреба с породу его, филина, рыболова и ибиса, лебедя, пеликана и сипа, цапли, зуя с породу его, удода и нетопыря. Все животные, пресмыкающиеся, крылатые, ходящие на четырех ногах, скверны для вас. Из всех пресмыкающихся крылатых, ходящих на четырех ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле. Сих ешьте, из них саранчу с ее породою. Я ее никогда не ел. Иоанн, правда, любил, это было его деликатес. Кузнечики, знаете, которые так вот прыгают? Обращали внимание, только в Палестине они очень крупные, жирные такие. Я видел, как их едят, жарят и прям как шашлык едят, но я никогда не ел, но это считалось чистым. Всякое другое пресмыкающееся крылатое, у которого четыре ноги, скверно для вас. Теперь мы встретились с животными, которые внизу, в воде, у которых нет, и с птицами, то есть два рода или две категории еще другие демонов, которые работают на эти источники. И они будут работать обязательно на то, что в нас есть. У нас это все есть. Мы тройственны. Здесь три категории, три природы. Земля, воздух и вода. Мы имеем дух, душу и тело. Тело – земля, душа – вода, дух – воздух. Скверна духа – это учения, которые проникают. То есть они делятся на воду, на душу. Есть духовные заблуждения, есть заблуждения души. То есть вот здесь мы должны видеть, что сатана может приходить вот из этих двух источников. Крылья, то есть перья и чешуя – это одно и то же и составляет одно и то же. Но здесь приводятся птицы, которые имеют оперение, то есть как будто бы зиждется на крови Христа, как будто бы говорят о крещении, но наблюдайте за их действием и за их природой. Вообще, я глубоко обеспокоен вот сейчас, мне кажется, как никогда. То есть, не зная английского языка, а на русском языке подобной литературы не найдешь, все вот эти виды животных, желательно бы изучить их природу. И изучая их природу, вы поймете, что это в нас есть, потому что через эти виды сатана проникает в нас. Но я хочу обобщить всех этих птиц, которые имеют перья, но нечистые. Здесь приведены такие птицы, которые хищные. Они питаются либо падалью, либо другими живыми тварями. Есть птицы, которые питаются зерном, травкой, ягодами, фруктами, и она никогда не сможет есть падали и никогда не сможет есть еще чего-то. Но здесь вот приведены именно те нечистые, которые питаются другими, то есть они, их называют санитарами часто, или же в воде питаются, вот ловят лягушек, ловят еще кого-то и едят их. Здесь их не ешьте, написано. Они нечисты для вас. Когда мы встречаемся с категорией людей или встречаемся в себе, как будто бы возвышенное учение такое, как будто бы вот духовное, все вот, вот там, но там нет любви к ближнему. Как бы человек ни говорил высоко, как бы он ни летал возвышенно, но если он может убить другую тварь и съесть ее, когда ему хочется кушать, он не идет к зерну, к Слову Божьему, а он просто будет питаться вами. То есть он питается другими тварями, либо подобными себе, либо совершенно другими. То есть теми, которые плавают в воде. Он сам там и нападает на других. То есть вот такое учение, которое не зиждется на любви, его легко изобличать. Вы увидите, что человек работает не на любви. Если человек не ищет мира, если он переносит клевету, пусть даже не клевету, плохие поступки, если он просто переносит поношения какие-то, это говорит о том, что он нечист. Он занимается, он ест, это его пища. Он переносит, а вы говорите: извини, друг, я этим не питаюсь. Вот я не принимаю поношения на ближнего моего. Я не питаюсь этим. Моя пища, если бы ты мне пришел и сказал: такой-то, такой-то брат или такая-то, такая-то сестра произвели победу, отказались от того-то, сделали, заплатили такую-то цену, я тогда скажу: о, это моя пища, слава Богу, да будут они благословенны. Но когда мне приходят и говорят: впал в блуд, напился, или же развелся, или же поругались, или же украл, или же солгал, я этим не питаюсь. Вот о чем говорит: если вы действительно парите высоко в небесах, и у вас чистая птица, и вы питаетесь ею, вы никогда не будете питаться этими вещами. Поэтому, когда вы это слышите, вы можете теперь взять себе на вооружение и не питаться больше этими вещами. Любите друг друга такие, какие мы есть, с нашими немощами, с нашим невежеством. Поднимайтесь друг над другом, благословляйте друг друга, и мы начнем все вместе возрастать в святой храм, в жилище Господа. Теперь далее. Здесь говорится способ ликвидации этого очага и источника проклятия. 24 стих. «От всего того, что мы прочитали выше, от них вы будете нечисты. Всякий, кто прикоснется к трупу их нечист, будет до вечера. И всякий, кто возьмет труп их, должен омыть одежду свою, и нечист будет до вечера. Всякий скот, у которого копыта раздвоены, но нет глубокого разреза, и который не жует жвачки, нечист для вас, всякий, кто прикоснется к нему, будет нечист. Из всех зверей четвероногих, те, которые ходят на лапах, нечисты для вас. Всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист будет до вечера. Кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Нечисты они для вас. Все, что нечисто для вас из животных, присмыкающихся по земле, крот, мышь, ящерица с ее породою, анака, хамелеон, летая, хамет и тиншемет, сии нечисты для вас из всех присмыкающихся. Всякий, кто прикоснется к ним мертвым, нечист будет до вечера». Вы обратили внимание, он должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Значит, процесс освобождения или ликвидация этого очага все-таки заключена во времени. Вы исповедуете, но свобода придет вам от этого очага только вечером. Вы скажете, что это значит? Это значит, что вечер и ночь всегда имеют в виду крест и кровь. Потому что именно ночь передает знание, дает. День дню передает речь, а ночь ночью открывает знания. Откровение придет ночью, придет вечером. Я не говорю буквальную ночь и буквальный вечер. Но когда вы начинаете исповедовать силу Господа, каетесь, посвящаете себя на разрушение проклятия в вашей жизни, и вы это сделали, то будет процесс вашей жизни или же отрезок времени, где вы должны остаться верны вашему исповеданию. Свидетельства проклятия будут продолжаться, пока не придет вечер. Но вы уже не должны взирать после того, когда вы провозгласили свободу во Христе Иисусе и отказались от этого проклятия, вы должны стоять, пока Бог употребит в действие вечер, ночь. Что оно делает? Вечер и ночь – это прообраз крови, смерти Господа Иисуса Христа. Потому что когда Он умер, это здесь было 3 дня и 3 ночи, для Него в аду все было ночь. Это здесь проходили времена и сроки, у него там длилось все в одну ночь, вечер. Это искупление. Вы должны ожидать этого искупления, пока Бог его найдет. Когда он приведет в действие, это его право. Все, что мы должны делать после того, верою приняв на основании Слова Божия, что я верю в Слово Божие, и согласно этого слова я отрекаюсь от этого народа, забудь народ твой, дом отца твоего, или же это событие, или же это действие, которое я делал, или же это неправильное исповедание, которое я исповедовал. Я все время говорил, о, я боюсь, ой, как бы со мной это ни случилось. Теперь я говорю, я не боюсь. А внутри каждая клетка дрожит от страха, как никогда. Колени дрожат, бледнею. И все равно я говорю, и все-таки я победитель во Христе Иисусе, я не боюсь. Я победитель во Христе Иисусе, я не боюсь. Приходит страх, у меня письмо есть, не могу ночью спать. Сплю со светом, каждая клетка постоянно дрожит, помолитесь. То есть нужно дать этому человеку исповедание в уста, чтобы он все время исповедовал свободу во Христе Иисусе и дух небоязни. Мы исповедуем этот дух боязни, мы говорим, я боюсь, или же наоборот, я не устаю, или же наоборот, ну я не могу, у меня не получается. Пусть ты не можешь, пусть у тебя не получается, пусть ты боишься, но ты должен стоять. А мыть водою – это значит взять Слово Божие и одежды оправдания, омывать водою до тех пор, пока придет вечер. И когда придет вечер, придет с вечером и свобода. Но вы эту свободу должны провозгласить раньше, вы люди веры. Вы должны назвать несуществующее существующим. Вот что значит освободиться и ликвидировать очаг данного проклятия. Никогда не смущайтесь, вы говорите, Боже, я убрал эту вещь, или я больше это не исповедую, но... Еще хуже стало происходить. Не обращайте внимания на хуже. Смотрите на то, что вы исповедуете. Смотрите на Слово Божие. Вы исповедуете по Слову Божию. Такая молитва приведет силу Божию в действие тогда, когда Бог назначил. И именно когда это строение будет готово, продолжайте омывать вашу одежду. Стих 32. Я уже тороплюсь, хочу закончить эту главу. И все, что упадет... И все, на что упадет, которое-нибудь из них мертвое, всякий деревянный сосуд, или одежда, или кожа, или мешок, или всякая вещь, которую употребляется на дело, будут нечисты. В воду должно положить их, и нечисты будут до вечера, потом будут чисты. Обратили внимание? Положить его в воду, и до вечера оно должно быть в воде лежать. Разве вы не чувствуете, откуда, а где эту воду взять, откуда эта вода течет? Разве она не течет из того медного умывальника в храме? Если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы с миром. Когда мы омываемся этой водою, мы соприкоснулись, и упало что-то нечистое на нас. Написано, если что-то упадет на одежду, нечистое, мертвое. То есть, если что-то соприкоснется с праведностью Иисуса, другая праведность, не от веры, от дел. Нужно опять погрузиться полностью в воду Слова Божьего и находиться в ней до вечера, пока Дух Святой придет в силу, потому что сатана все время будет давить. Ну, а дела все-таки должны быть. Вот вы говорите о вере, ну, а дела все-таки должны быть. Но мы же как раз и говорим о вере с делами. Когда мы говорим вера, мы никогда не имеем в виду о дела. Когда вы говорите о дела, тогда я говорю, а где вера? Потому что настоящая вера всегда вместе с делами, ее нельзя отделять. И поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Самого дела еще не было, была только вера. Исаак еще не был принесен в жертву. Он только поверил Богу, а еще действий никаких не было, и Бог вменил ему в праведность. И так как его вера была правильной, то за правильной верой последовало правильное дело. Но Бог не исходил от дела, Он исходил от веры и ценит веру. Он хочет, чтобы мы называли несуществующее существующим. Вот тогда только происходит сила Божия, и эта вода, то, что мы называем несуществующее существующим, по Слову Божьему приводит в действие. Одежда, видите, она не должна сжигаться, одежда праведности, ее нужно мыть. Если это кожаная, нужно мыть. Если какая-то деревянная вещь. Но вы знаете, что мы часто под деревом сетим проходим в Слове Божьем. Дерево сетим. И если что-то коснется этого дерева, его не надо сжигать. Его надо положить в воду, и оно должно быть в воде до вечера. А теперь интересно 33 стих. Если же который-нибудь из них упадет в какой-нибудь глиняный сосуд, то находящийся в нем, то есть в сосуде, будет нечисто, и самый сосуд разбейте. Странно, да? Дерево, значит, просто в воду положите кожу, тоже в воду одежду, тоже в воду. Бог дал одежды кожаные Адаму и Еве. Кожаная одежда, это уже говорит о том, что кто-то был принесен в жертву, потому вы в коже одеты. Не имеется в виду буквальная кожа, но имеется в виду невинное животное, принесенное в жертву. И вы ходите в одежде этого животного, в шкуре его, потому что оно умерло, а вы теперь живете. Завет крови. Но здесь, когда попадает в глиняный сосуд, то глиняным сосудом имеется в виду наш ветхий человек. Мы уже говорили об этом неоднократно. И чтобы не было в этом сосуде, все становится нечистым. И сам сосуд разбейте. Кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот приобретет ее. Когда попадает это туда, то все становится нечистым. Таким образом, Бог ликвидирует нашу душу, убирает. Всякая пища, которую едят, на которой была вода из такого сосуда, нечисто будет. И всякое питье, которое пьют во всяком таком сосуде, нечисто будет. То есть, если в этом сосуде была пища и питье, и туда попало что-то мертвое, нечистое, вот от этих вот одухотворенных вещей, летающих в воздухе, такие высокие мысли, но если там, повторяю, не существует настоящей праведности, согласованной с Писанием, то это нечисто для вас. Все должно быть предано, и все, что оттуда исходит. Иногда люди читают и говорят, но здесь есть кое-что и правда. И они начинают этой кое-что правде верить, забывая, что раз там уже нечистое, все разбей и все уничтожь. Теперь далее. Все, на что упадет что-нибудь от трупа их, нечисто будет. Печь и очаг должно разломать, они нечистые. И они должны быть нечистые для вас. Печь и очаг. Даже то, что вас сжигает огонь, все должно быть нечистым. То есть от всего, это значит не прикасаться совершенно. Только источник и колодец, смещающий воду, остаются чистыми. А кто прикоснется к трупу их, тот нечист. И если что-нибудь от трупа их упадет на какое-либо семя, которое сеют, то оно нечисто. Но прежде чем говорить о семье, я хочу сказать о колодце и об источнике. Видите, если оно падает на источник, источник остается чистым. Если падает в колодец остается чистым. Странно, быть может, звучит. Почему все другое в глиняный сосуд из этого источника взята вода? Туда попадает эта вода нечистая. Она была чистая там, но теперь она нечистая, потому что в сосуде. Но когда на сам источник падает, то источник остается чистым. Теперь Иисус сказал о Духе Святом, которого имели принять верующие в Него. Кто жаждет, иди ко мне и пей. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Когда у вас есть этот колодец и этот источник, и он уже раскрыт, распечатан, согласно книге Песни Песней, он называется запечатанным колодцем, но Бог хочет его распечатать. И когда он распечатан, распечатание происходит при завете, при глубоком надрезе. Это болезненно, но это произошло. Теперь любая нечистота, которая падает на вас, вы остаетесь чистыми, потому что она к вам не прилипнет. То есть есть люди, которые как только услышали, и сразу заволновались, а мы не знали, потому что у них нет еще источника и колодца. Их вода – это маленькая емкость, их душа, их маленькая головка и все, что они здесь носят. Но в их духе ничего нет, в их сокровищах ничего нет, источники не распечатаны. Но когда они будут распечатаны, там будет бить живая вода, и такой человек, пусть туда что хочешь попадает, оно нейтрализуется. Будет нейтрализовано точно так, как у того миссионера, который работал где-то в африканских странах, я уже вам говорил, разразилась бубонная чума, и английское правительство послало туда теплоход, и врачей, и медикаменты. И увидели этого миссионера. Он был с их континента, работал. Они ему говорят, сэр, а чем вы предохраняетесь? Он говорит: господа, с законом духа жизни. Но вам нужно принять наши препараты. Он подошел и взял в руку пену умершего человека изо рта. Там были миллиарды этих микробов, которые убивали. Через 20 полчаса человека выгнет дугу, позвоночник лопнет, и он умрет в жесточайших муках. Они побледнели, говорят: что вы наделали? Он говорит: господа, посмотрите, микроскоп. Они взяли микроскоп, и он держал, и они смотрели. Эти микробы продолжают очень быстро размножаться, но в руке у этого миссионера они погибали. Они говорят: это невероятно. Они не размножаются, они погибают у него в руке. Они говорят: что это значит? Он говорит: господа, я же вам сказал, закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Видите, это не у всех случается. На этом корабле приехало много миссионеров, которые читали это место Священного Писания, а вот здесь, наконец, они увидели, как закон духа жизни во Христе Иисусе освобождает его от закона греха и смерти. И поэтому, когда мы вкушаем с благодарением, вся пища отравлена, она нейтрализуется во мне и не приносит мне вреда. Мне говорят: пепсиколу нельзя пить. У нас один брат сделал эксперимент, мясо туда положил, а потом вытащил, говорит: слушай, я положил туда красное мясо, а оно белое побелело, а в желудок. Я говорю: в твоем желудке такие яды, что это мясо не белым сделают, а переварят в плоть и кровь и выкинут остатки. Чего ты боишься? Пей его. Пей и благодари Бога. Вот, за пепси-колу и за кока-колу и за все, за любые напитки, кроме спиртных. То есть, другими словами, если у вас есть этот источник и открыт закон Духа жизни во Христе Иисусе, вам уже ничего не страшно. Пусть оно падает на вас, оно будет нейтрализоваться. Но до тех пор, пока этого нет, то, что упадет, будет иметь на вас плохое действие. Поэтому нужно стремиться, чтобы у нас появился этот источник. Теперь здесь говорится: если что-нибудь от трупа упадет на какое-либо семя, которое сеет, а это семя чисто. Допустим, мы пытаемся посеять что-то. Сеяние – это Слово Божие. Мы сеем Слово Божие. И вдруг что-то упало. Мы вот от этого нечистого к семени этому, то есть к этой проповеди чистой Евангелия, мы не имеем права чистую проповедь Евангелия вместе вот с этим мертвым от трупа. Мы не имеем права хлебопреломление преподавать вместе с омовением ног, потому что омовение ног – это нечистота, а хлебопреломление – это чистота. Эти две вещи никак не могут союзничать между собою. Никак и никогда. И это есть один из мощнейших источников проклятия, проникающих в наследие Божие и разлагающий его как проказа. Семя. Слово Божие должно быть чистым, освобожденным от всего нечистого. Иисус за 2 дня до Пасхи в доме Симона Прокаженного приготовил учеников, и Он дал образец на одну заповедь. Один образец был ребенок, которого Он поставил, другой образец был омовение ног. И притом не один другому, а друг другу. Потому что никогда не бывает так, что я видел Николая и иду просить прощения у Владимира. Кто-то другой мне мывает ноги. Нет, Владимир должен мне мыть ноги, я запачкал ноги, они нечисты, и Бог мне не может их омыть. Он сказал: иди к тому, кого ты оскорбил, и попроси у него прощения, и тогда придешь и принесешь жертву, тогда ты будешь чист. Омовение ног в Отче наш есть. Прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим. Омовение ног есть в притче Христа, где Он сказал: 10 000 талантов я тебе простил, не надлежало ли тебе простить 100 динариев? Омовение ног лежит в словах Иисуса: и если вы будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный простит вам согрешения ваши. Носить в сердце непрощение, обиду, зависть и корость, умывать ноги в колготках, да еще в туалете. Это маразм духовный. И люди доходят до этого. И когда они проповедуют это благовестие, нечисто оно. На этом семени лежит нечистота. На этом служении лежит нечистота. И поэтому Слово Божие говорит: нечисто оно. Если же тогда, когда вода вылита на семя, упадет на него что-нибудь от трупа их, то оно нечисто для вас. Вы видите, насколько это опасно, насколько Дух Святой озабочен своим словом, своим учением, своей чистотою, чтобы ничто нечистое не могло проникать. И когда умрет какой-либо скот, который употребляется вами в пищу, то прикоснувшийся к трупу его нечист будет до вечера. Теперь здесь говорится: скот, который мы употребляем в пищу, но когда он умер, то нельзя к нему прикасаться. И тот, кто будет есть мертвечину его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. И тот, кто понесет труп его, должен омыть одежды свои, и нечист будет до вечера. Есть очень много святых Божьих людей, которые умерли. И когда человек уже умер, пусть он возьмет хоть какое святое слово Божие, в устах оно его не будет живым, оно будет мертвым. Бог так сделал, чтобы святое слово передавалось святыми людьми. И это слово в устах мертвого человека, живое слово Божие, будет мертвым словом Божьим. Когда грешник будет его проповедовать, оно будет мертвым. И поэтому, когда будут принимать это слово, и потом все равно нужно от этого слова, то есть от этого принятия, от этого соприкосновения, опять нужно погружаться в другое слово Божие. Мы должны знать, что точно способы должны быть святыми. Не только средство должно быть святым, но и способы должны быть святыми. Все должно совершаться на святом месте. Как я всегда говорю, десятины должны быть святые, должны приноситься свято и должны приноситься на святом месте. «Всякое животное, пресмыкающееся по земле, скверно для вас, не должно есть его. Всего ползающего на чреве и всего ходящего на четырех ногах, и многоножных из животных, пресмыкающихся по земле, не ешьте, ибо они скверны. Не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, пресмыкающимся, и не делайте себя через них нечистыми, чтобы быть через них нечистыми». И как я уже читал ниже, которое место повторяют неоднократно Иисус и апостолы, «Будьте святы, потому что я свят». Мы сейчас споем одну из наших песен, и на этом наш разбор сегодня будет закончен. Мы будем возвращаться еще, я не сделал полной аналогии, потому что 12-13 глава и далее говорят все об этой нечистоте, только дальнейших, о разных способах и очагах, которыми сатана проникает в нас, и способы очищения и ликвидации. Я пытался закончить эту главу и все равно не уложился во время, чтобы отвечать на вопросы. Следующая глава, которая идет, она более короткая, поэтому у нас останется больше времени для вопросов. У меня есть два вопроса, то есть там не два больше, и плюс вот эти, которые... Поэтому я буду отвечать их на следующем разборе слова. То есть они никуда не пропадут. Но так как наше время утекло, я сегодня зачитаю только нужды. Мы помолимся о них и на этом закончим наше богослужение.